день за днем, неделя за неделей, мир меняется на наших глазах. Об интересных и значимых событиях в программе «Деловая пятница».
Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио России Башкортостан, очередной выпуск программы «Деловая пятница». Вас приветствует ведущая в студии Рима Сарварова, за режиссерским пультом Люция Тимербаева. Непреложная истина – Конституция – основной закон государства. Каждый гражданин должен его знать и правильно применять. Напомню, преамбула Конституции Российской Федерации гласит: «Мы многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле». О национальной и территориальной целостности государства, сепаратистских угрозах в условиях глобализации мы сегодня поговорим с Максимом Анатольевичем Беляевым, политологом, юристом, медиатором и, кстати, одним из ведущих программы «Деловая пятница». Максим, поводом для нашей встречи послужил то, что в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации состоялась презентация твоей книги «Институционализация сепаратистских угроз на постсоветском пространстве. Политическая теория и практика». Я права?
Абсолютно правильно. Потому что прошел в Москве общероссийский форум «Государственно-национальная политика Российской Федерации в контексте конституционных прав, гарантий граждан».
Максим, но прежде чем поговорить о форуме, давай все-таки о книге. Книга, я считаю, очень интересная, ведь в ней ты рассказываешь об отечественном и зарубежном опыте обеспечения национальной и территориальной целостности государств. Можешь сказать хотя бы коротко основные тезисы вот этого положения?
На самом деле книга задумывалась давно и писалась очень давно. И сегодня, как никогда, она актуальна на фоне происходящих событий в мире. Мы видим, что сегодня слово «сепаратизм» имеет острый, обоюдоострый характер. И это мы видим как на примере той же Англии, где Шотландия не хочет больше жить в составе Великобритании. Это мы видим, что происходит с басками. Это мы видим у других соседей, в том числе такой затянувшийся процесс Приднестровья, Молдавии. Мы видим это по ряду бывших советских республик. Поэтому в этой книге подведен некий итог происходящего. И в том числе, если мы внимательно еще раз посмотрим, что речь идет не только об институциализации сепаратистских угроз. Институциализация означает приведение к определенным правилам, выделение, создание сложившихся практик в единый институт. То есть мы видим, что из дня в день повторяется какая-то практика, а потом из нее рождается правило, а из правила рождается институт. И если мы вообще хотим как-то локализовать какую-либо проблему, да, обрисовать ее, очертить ее границы, вот это и есть институционализация. И целая глава в этой книге посвящена не просто тому, что существуют такие проблемы, как сепаратизм с указанием территории, но в первую очередь в том числе и пути решения ее. И здесь очень интересно сказать о том, что по рекомендации журнала Forbes и атласа новых профессий, который издал Агентство стратегических инициатив, на 5-м месте стоит профессия будущего, профессия медиатора. Медиатора, который будет работать в межэтнической, в межрелигиозной и в социальных сферах.
Максим, вообще, как это объяснить? В целом в мире идет процесс глобализации, и вдруг сепаратистские угрозы, или это вполне объективное явление?
Явление, на самом деле, вполне объективное. Мы видим, что на фоне развития глобализации, это что это такое? Это когда ты...
Может, глобализация тоже несет какие-то угрозы? Поэтому появляются сепаратистские течения.
Я бы сейчас не давал каких-то оценок, несет ли это угрозу или благо. Мы понимаем, что это неизбежно. Как сегодня, выходя в магазин города Уфы на территории России, вы покупаете те же самые продукты, что и выходит человек на улицу Лос-Анджелеса, Мехико или Шанхая. Это нужно понимать. С другой стороны, что такие важные, главные категории, как права человека, как право на жизнь, право на свободу слова, оно становится неотъемлемой частью любой личности. И плюс к этому всегда добавьте сюда продукты глобализации, как, допустим, техника, которой мы пользуемся. То есть сегодня каждый из нас говорит по айфону, там, йотафону, неважно, то, что используется везде. Но вместе с глобализацией одновременно всегда, это как бы оборотная сторона, росло такое понятие, как регионализация. Мы видим сегодня объединение там, стран Латинской Америки, мы видим Association, ASEAN там, в Юго-Восточной Азии, мы видим то, что происходит с Евразийским Союзом, когда после распада Советского Союза республики обратно потянулись к Москве, то есть, ну, так будем говорить, в России. И это нормальное явление, и не надо видеть в нем только политическую составляющую, это есть, как сказать, законный маятник. В свое время распалось, создается, распалось. Поэтому к любому явлению нужен инструментарий. Вот как раз книга об инструментарии, о том, как можно это избежать. В книге показан опыт решения этих проблем, этих задач нашими коллегами из других стран. Поэтому, если ты понял, как проблему решать, значит, ты решил проблему, по сути.
Ну, ты говоришь не только о территориальной, но и национальной целостности государств. Это разные вещи?
Так сложилось, что сегодня существует несколько понятий гражданства и нации. Ну, допустим, есть такой пример. Когда гражданин Франции говорит, что он француз, он подразумевает, что он гражданин Франции. И часто мы видим французов, людей, так будем говорить, европейского происхождения французов, да, мы видим людей, которые приехали из Западной Африки, те же алжирцы, они считают себя французами. И вот это самое, наверное, фундаментальное противоречие в понятии гражданин, в понятии нации между Россией и между, допустим, Западной Европой. Там под словом «нация» подразумевается в первую очередь гражданство. Мы, Российская Федерация, подразумеваем под словом «нация» некие такие, будем говорить, этнический компонент, потому что действительно слово «русский» хоть на Западе ассоциируется, туда входят все и грузины, и молдаване, и татары. На самом деле мы имеем в виду разделение. В 93-м году с принятием Конституции, к чему, кстати, посвящен этот большой форум, многие нации у нас представлены не просто самобытные такие культурные центры, там центр татар, центр чуваш, центр немцев и так далее, а некоторые нации у нас даже представлены в форме образований государственных, таких как республики. Мы знаем, что у нас 21 республика в Российской Федерации, где представлены эти нации. Практика покажет, какой путь на самом деле верен, не верен, но то, что таким образом с выделением этих республик, с передачей им полномочий как субъекта федерации, действительно определенные проблемы были решены. И, слава богу, мы не повторили опыт межэтнических конфликтов соседних с Россией республик. Вспомним Сумгаит, вспомним Фергану и так далее.
Максим, тем не менее, ты говоришь об опыте отечественном и зарубежном. Можно как-то озвучить вот самые такие интересные моменты вот этого опыта? Пример, может быть.
Опыт заключается в том, что мы должны понимать, что сегодня при всей самобытности нации, при всей самобытности этнической составляющей, мы действительно граждане одной большой планеты. И сегодня на самом деле очень трудно сохранить в себе национальную самоидентификацию. То есть, наверное, все-таки мы движемся в сторону гражданин Российской Федерации, не забывая при этом корни, не забывая при том, откуда мы родом. И эта тенденция, ее еще на Западе называют мультикультурализм, она, конечно, уже как практика сложилась и в чем-то даже показала свою, может быть, неэффективность. Эта книга не открывает простых рецептов, она дает задуматься и показать, какой опыт есть у наших западных коллег, и в том числе и у нас в России.
Чей же опыт наиболее интересен?
Опыт говорит о том, что на самом деле надо договариваться. Надо договариваться, и мы все в этом плане равны участники. Надо договариваться, и договариваться без кровопролития, без всевозможных, так будем говорить, негативных последствий, которые несет за собой слово сепаратизм.
Максим, ну я считаю, любой труд творческий – это научное открытие. И хотя ты говоришь, что я не даю рецептов, но тем не менее какие-то механизмы, я не знаю, что-то должно быть, на что обратить внимание – те, кто почитает твою книгу, должны не делать каких-то ошибок серьезных. Какие открытия ты делаешь благодаря вот этому научному труду?
Самое главное, я вот хочу, наверное, заострить на этом внимание, механизмов для урегулирования споров сегодня на самом деле существует много. И надо отдать должное, нам есть что брать в мировой практике, нам есть что брать в том числе и у западных коллег. Я назову, наверное, самые простые и самые одновременно сложные. Первое. Никогда не надо забывать собственный опыт. Башкортостан – это многонациональная республика, и то, что нам на протяжении всего этого периода развития нашего субъекта удалось сохранить межнациональный мир, удалось работать в рамках Российской Федерации и в правовой системе, и в общей социально-экономической системе, это говорит, конечно, о нашем большом опыте, которому можно учиться.
Опыт Советского Союза, скорее
всего. Опыт Советского Союза, да. Кстати, между прочим, у нас так часто любят цитировать там «плавильный котел» или «плавильный тигль» там Запада, Соединенных Штатов. А то, что на самом деле за 70 лет был создан совершенно уникальный тип человек советский, где мы жили в семьях, и были и русские, и евреи, и татары, и башкиры, и украинцы, и немцы. И понятие «смешанная семья» у нас настолько вошло в обиход, что мы даже порой не замечаем и не ценим это. Та же Европа, которая нас постоянно учит, я всегда напоминаю, что славный город Страсбург, где находится Европейский суд по правам человека, от того, как ты его произнесешь на французский манер «Страсбург», или Страсбург, потому что это первоначально немецкий город, уже зависит от того, как к тебе отнесется на улице гражданин. Если он имеет немецкое происхождение, он может и не ответить, и также и на французское. Поэтому мы почему-то это забываем, что им тоже есть чему у нас учиться. И, наверное, самая главная вещь, которую я хотел бы все-таки озвучить, это то, что технологии эти существуют, это переговоры. Это, конечно же, медиация, которая сегодня имеет некую монополию только исключительно среди юристов. На самом деле это социальная технология, ее надо использовать. И мы ее часто на самом деле используем, но не понимаем, что мы ее используем.
Кто готовит таких медиаторов, если они у нас, в частности, в республике?
В республике на сегодняшний день медиаторов готовят, но в том числе и мы готовим медиаторов. И мы, конечно же, в этом плане настаиваем, чтобы медиаторов готовили в том числе в социальной сфере, в межрелигиозной сфере. У нас здесь три больших конфессии находятся. Это ислам, это православие, это иудаизм. У нас огромное количество представителей нации. Около 100 наций живет на территории республики. Причем создаются культурные центры, и издаются книги, газеты и так далее. Это нужно, это необходимость. Завтра это будет вообще необходимость, потому что сюда вливается такое понятие, как мигранты. Хорошо, когда речь идет там о мигрантах ближнего зарубежья, как мы их называем, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Более-менее у нас все-таки с ними единая история. Но ведь вливаются такие нации, как китайцы, вьетнамцы. Это совершенно другая культура. И мы должны их адаптировать под себя. И ведь везде красной нитью я провожу о том, что адаптация проходит от детского садика. И мы должны понимать, такие важные институты, как школа, детский садик, институты, я имею в виду университеты, они должны интегрировать эту молодежь. Она должна здесь оставаться, она должна понимать, что у нас одна родина и одна страна.
Ну, я остановила тебя, когда ты начал перечислять опыт, переговоры, это медиация, а еще что?
Это переговоры, это медиация, это консилиация, это фасилитация, это посредничество, это добрые услуги. Что это такое? На самом деле эти многие термины пришли к нам из дипломатии. Они на настоящий момент используются международными институтами, такими как ООН, ЮНЕСКО. Но пришло время их использовать уже и в обыденной практике, потому что действительно мир меняется на глазах. И в том числе центр, который я представляю, он создан при ЮНЕСКО, ЮНЕВОК в Российской Федерации. Он в том числе этими вопросами занимается. Это сегодня необходимость, это то, что, без чего мы не сможем дальше жить. И всегда помнить о том, что на самом деле то, что мы сегодня называем государствами Ирак, Сирия, Вьетнам, и этот список можно продолжать. Их не было даже 70 лет назад. Если мы оглянемся еще на 100 лет назад, то сегодня такие страны, как Венгрия, Австрия, Болгария, их тоже не было. А часть входила в Османскую империю, часть входила в Австро-Венгерскую империю. И об этом всегда надо помнить. Надо помнить и о том, что то, что мы сегодня называем национальным государством, оно сформировалось не так давно. 200 лет назад никто не знал, что там 200. 100 лет назад никто не знал, что такое немецкая нация. И сегодня вы, приезжая в Германию, знаете, есть вестфальцы, есть баварцы, есть берлинцы. Это очень много, да, среди них. И кто-то считает себя настоящим немцем, кто-то считает себя не немцем. То же самое мы возьмем по Италии. Вы вспомните, вся их история развития городов говорит о том, что венецианцы не признавали флорентийцев, флорентийцы не любили неаполитанцев. И мы это должны понимать, а чтобы это понимать, мы должны знать историю. И в этом плане мне очень нравится выражение одного из наших важных, одного из таких столпов востоковедения, профессора Наумова, который говорил, что Россия — это единственная страна в мире, где от Калининграда до Владивостока вы будете говорить на русском, и вас будут понимать. В той же Германии, маленькой Германии, да, такое количество диалектов, что там вестфалец не поймет баварца, к примеру. Или возьмем тот же арабский язык, который фактически покрыл весь Ближний Восток. Сирийцы никогда не поймет ливийца, а ливийцы не поймет иракца, потому что там настолько разится это. Поэтому Россия действительно уникальная страна, и нам есть чем делиться, есть что изучать и претворять жизнь.
Максим, а о сепаратистских угрозах в условиях глобализации, какие это угрозы и осуществляются ли они?
Ну, самые главные сепаратистские угрозы — это, конечно же, апеллирование некоторых националистических элит к национальным чувствам. Сегодня уже давно все считано и просчитано. Мы прекрасно понимаем, что на самом деле сможет ли существовать страна басков, допустим, экономически вне состава Испании, сможет ли Шотландия существовать вне Великобритании. Но, наверное, единый путь в этом плане заключается в том, что да, может, но в рамках каких-то центров. Ну, допустим, если Шотландия останется и страна басков останется в составе Европейского Союза, то это один вопрос. Если, допустим, Приднестровье войдет там в состав СНГ или в Евразийский Союз, то, конечно, для них так это болезненно не будет. И сегодня уже хватит делить на наших и не наших. Мы все живем на этой маленькой планете Земля, да, и, конечно, эти вещи должны превалировать.
Но сепаратистские угрозы существуют и будут наверняка существовать, а путь их преодоления, может, какие-то перспективы?
Трудно заглянуть в будущее. Кто бы 30 лет назад предсказал, что мы будем жить совершенно в другой стране? Кто 30 лет назад мог сказать, что не будет такой великой и могучей страны, как Советский Союз? Никто не знает, как будет происходить такая тенденция, допустим, у той же сегодня кажущейся благополучной Америки Соединенных Штатов. Ведь половину того, что там происходит, мы, к сожалению, не знаем. А там происходит. Там происходит формирование, допустим, черного населения вокруг каких-то городов. Да? Там происходит формирование латиноамериканцев. Там происходит формирование целых чайнтаунов. Мы знаем об этом. Вроде сегодня нам кажется, это могучая, неделимая страна, United States. Мы то же самое не можем ничего сказать про Китай. Там ведь уйгурский сепаратизм, он тоже очень опасен и очень страшен. Конечно же, одним из основ борьбы с сепаратизмом, или точнее профилактики сепаратизма, это должна быть экономическая политика. Конечно, если какому-то региону кажется, что он все отдает центру, не оставляя у себя ничего, такие настроения вполне закономерны. И мудрое руководство любой страны должны эти вещи контролировать, диагностировать и вести профилактику.
Люди, события, оценки и комментарии в программе «Деловая пятница».
В эфире Радио России Башкортостан очередной выпуск программы «Деловая пятница». Ведущая в студии Рима Сарварова, за режиссерским пультом Люция Тимербаева. О национальной и территориальной целостности государства, сепаратистских угрозах в условиях глобализации мы сегодня поговорим с Максимом Анатольевичем Беляевым, политологом, юристом, медиатором и, кстати, одним из ведущих программы «Деловая пятница». Максим, вернемся к твоей книге. Состоялась презентация.
На самом деле прошел большой форум. И, кстати, очень важно, что наконец-то обратили внимание на то, что мы не просто федерация, мы национальная федерация. И целая секция «Медиация и межэтнический диалог» в рамках этой секции презентации книги. Среди представителей очень много уважаемых людей, те, кто профессионально занимается из академических кругов, господин Тишков, академик, бывший председатель Ассамблеи Национальной палаты, а сегодня руководитель Дагестана Абдулатипов, ведущие медиаторы, такие как Цесана Шамлякашвили. Речь идет о том, что на самом деле мы наконец-то вводим цивилизованные правила игры, и главное, чтобы этими правилами, этими инструментами могли использовать власть придержащие, чтобы они понимали, что на самом деле проблем нет, есть задачи, которые просто нужно решать.
А есть ли уже какие-то отклики на книгу?
Я хотел здесь сказать, что из уважения в первую очередь к ведущей и, конечно же, к российскому телеканалу «Радио России Башкортостан». Это первая презентация, на самом деле, проходит в вашем эфире. И никому еще не показывали эту книгу. Вот вы имеете возможность ее увидеть.
Да, у нас эксклюзивное интервью. Что ж, это радует. Максим, ну а форум, общероссийский форум «Государственная национальная политика Российской Федерации в контексте конституционных прав и гарантий граждан». Об этом, может быть, более подробно.
Очень много различных секций, помимо медиации, межэтнического диалога, такие секции, где рассматривается семья, молодежные парламенты. Во-первых, я хотел, если есть такая возможность, поблагодарить Башкирский институт социальных технологий, благодаря кому издалась эта монография, и сказать, что на базе Башкирского института социальных технологий создался молодежная межнациональная ассамблея, куда будут входить представители всех наций, я подчеркиваю, всех наций, которые проживают на территории Республики Башкортостан. Не только те, как будем говорить, автохтонные, коренные, да, а также и те, кто сегодня представляет там часть мигрантского населения. И вот в том числе один из этих проектов, Башкирский институт, представлять его. Здесь очень важно, что форум общефедеральный, то есть представители со всех уголков и всей России, и представлены и моноэтнические регионы, такие, допустим, как Саратов, Свердловск, и полиэтнические общества, такие как Республика Башкортостан, Дагестан, да, вот никогда не надо забывать, что Дагестан, огромное количество наций проживает исторически, автохтонно на этой территории. Мне всегда было интересно, выезжаешь из Кубачей, люди говорят, ну, это огромная деревня, мы все ее знаем как родину искусных мастеров по металлу, серебру. Заезжаешь в соседнюю деревню, люди говорят совершенно на другом языке, который тоже здесь несколько веков уже проживает, и при этом все друг друга любят, все друг друга живут и уважают.
Ну, а секция «Медиация и межэтнический диалог», о чем речь?
Я думаю о том, что все эти инструменты, которые сегодня есть для цивилизованного разрешения спора, можно использовать в том числе и в межэтнических отношениях. В чем ведь разница всех этих альтернативных видов спора или той же медиации от суда? Когда вы выходите из суда, все равно одна сторона уходит недовольной. И это самое главное. Да, решение суда законно, да, решение суда вступило в силу, и оно должно исполняться. Но ведь конфликт не решен. И это самое сложное. Ведь на самом деле, когда речь идет о медиации в межэтнических отношениях, это же не только органы государственной власти должны решать. Это должны люди авторитетные, старейшины, религиозные лидеры, лидеры национальных культурных центров, те, кому есть доверие среди людей. Вот кто должен решать. И медиация — это решение вопросов, обоюдное решение вопросов, когда не медиатор принимает решение, а стороны приходят путем переговоров к соглашению, которое в дальнейшем исполняется. То есть, да, каждая из сторон на самом деле при медиации, ну, допустим, процентов 40-50 уступит из того, что она хотела бы выиграть, но она и получит то, что потом нужно исполнить. Она добровольно берет на себя обязательства и решает этот вопрос. И ведь на самом деле как здорово, когда от профессионального медиатора, и неважно, кто он, орган государственной власти или представитель общественности или религиозного движения, решил вопрос, и конфликт снят. Конфликт снят, конфликт закрыт. Это очень важно. Он не будет расти в дальнейшем, понимаете? Его на корню разрешили. Ведь часто бывает так, что на самом деле мы в судах, как юристы, работаем с позициями сторон. Мы прекрасно знаем, что клиент в чем-то может быть не прав, а в чем-то прав. Мы вытаскиваем его в самые сильные стороны. А ведь на самом деле помимо позиций существует понятие интерес. Интерес куда более фундаментален. И иногда, знаете, интерес и позиции принимают такие завуалированные формы, что даже не понимаешь, в чем интерес стороны был. Интерес может быть совершенно в другой сфере.
Максим, ну а как вот здесь стыкуются, что ли, конституционные права и гарантии граждан и государственная национальная политика?
Здесь надо отдать должное, что на самом деле в соответствии с Конституцией Российской Федерации, которая была принята в 1993 году, четко и ясно говорит, какие права есть у гражданина Российской Федерации. В том числе каждый гражданин Российской Федерации имеет полное право, помимо того, что он гражданин России, иметь свою национальность. И это очень важно. Почему? Потому что на самом деле, если мы даже откроем преамбулу Конституции, там написано «Мы многонациональный народ Российской Федерации», из чего уже следует, что мы на самом деле многонациональный народ. И очень важно, что Конституция дала возможность реализовать эти права, в том числе посредством того, что вот существует 21 национальная республика, существует автономная округа национальная. Существует даже на территории других каких-то субъектов федерации огромное количество национальных культурных центров. Башкирия в этом плане, конечно, молодец, если можно давать какие-то оценки такие, да, в том плане, что у нас фактически все нации, которые проживают, они представлены либо в форме национально-культурных центров, либо в форме каких-то молодежных движений и организаций.
Максим, какой мы можем делать вывод из вот такого серьезного делового разговора в деловой пятнице?
Вывод самый главный. Как сказал Михаил Задорнов, известный сатирик, межнациональная рознь начинается, когда заканчивается плов в котле. Вот, наверное, чтобы не было сепаратизма, тенденции сепаратизма, они проявляются во всех странах, в том числе и, допустим, на территории России. Нам часто говорят «отделите Кавказ». Мы прекрасно знаем, что есть и другая тенденция – сибирский сепаратизм. Самое главное, вообще, наверное, в политике одна из основ – это экономическая основа. Поэтому задача руководителей страны – не допускать такие вещи, чтобы не было этих перекосов. Надо к этому нормально относиться, потому что даже в рамках этой Конституции уже несколько раз менялась в том числе модель отношений регионов и центров. Вспомните 90-е годы, когда в лице Бориса Николаевича была озвучена фраза «берите суверенитета столько, сколько проглотите». Ну и начали набирать. К чему это привело, знаем, да?
Приобрели опыт, да.
Посмотрели, что некоторые регионы вообще хотели выйти из состава, в том числе Чечня, да, и тот печальный опыт, который мы пережили. Но это наш опыт и это наша история. Главное, чтобы перешли к другой модели, так будем более централизованной, хотя мы федерацией являемся по Конституции. Когда, допустим, руководители некоторых субъектов жалуются, что ну, чуть ли не каждую больницу построить на территории, нужно ехать согласовать с Москвой. Тоже определенный перекос. Ничего страшного здесь нету. Это жизнь, это практика. Не забывайте, Конституция Российской Федерации 21 год. Поэтому, конечно, будут вырабатываться лучшие практики. Можно каким угодно законом что угодно закрепить. Но если закон не опирается на волю народа, если он не опирается на те сложившиеся практики, он просто не будет работать. Это как бы уже всеми пройдено и всеми повторено. Поэтому, я думаю, оптимальные модели, она все равно в ходе практики сложится. И мы будем знать, это основной инструмент, так будем говорить, борьбы, что ли, с сепаратизмом. Потому что сепаратизм, он ведь часто имеет иногда даже культурную характеристику. Ведь сепаратизм рождается-то в головах интеллигенции на самом деле. И часто бывает так, что сепаратизм иногда тоже выступает неким инструментом за какую-то экономическую борьбу. Ну, к примеру, прекрасно знаем, что в 90-е годы, когда Советский Союз развалился, что часто сепаратисты финансировались, так будем говорить, совершенно недружественными некоторыми товарищами, которые против нашей страны выступали. Вот. Поэтому это надо понимать. И постоянно должна быть профилактика. Мы жители единой страны. И независимо из Башкирии я, или из Дальнего Востока, или из Калининграда, или из Москвы, мы все граждане одной единой страны.
Максим, а есть такие планы, мечты по поводу книги? Первая книга твоя, да?
Да. Это такая большая первая моя книга. Конечно, планы есть. Каждому автору приятно. Это же как маленький ребеночек. Конечно, хочется, чтобы она, во-первых, имела практикоориентируемую. Я все-таки человек-практик, несмотря на то, что занимаюсь наукой. И второе, самое главное, чтобы она была полезна. Полезна, поэтому в этой ситуации эта книга открывает некий диалог и спор с многими, в том числе авторитетнейшими людьми, кто занимается этой проблемой в России. Почему? Потому что только в споре рождается истина. Здесь нет готовых рецептов. Это некое такое путешествие в историю. И в то же время я постоянно помнил о том, что она должна быть все-таки практикоориентирована. Она должна внести помощь. Каждый человек должен в силу своей возможности помочь для своей страны.
Надо жить в мире и согласии. На самом деле, самое большое счастье – это когда царит мир. Спокойно, стабильно, легче решаются проблемы в едином правовом экономическом пространстве, сохраняя при этом, как гласит преамбула основного закона Конституции Российской Федерации, исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов. Вы слушали программу «Деловая пятница». Сегодня для вас работали ведущая в студии Римма Сарварова и звукорежиссер Люция Тимербаева. Благодарим за участие в программе Максима Анатольевича Беляева, политолога, юриста, медиатора. Всего вам доброго и до новой встречи в эфире.
День за днем, неделя за неделей. Мир меняется на наших глазах. Об интересных и значимых событиях в программе «Деловая пятница».